как мы знаем, ничто разумное не появляется на свет без участия разума. Всякая разумно устроенная машина была кем-то разумным сконструирована. Всякое хорошо налаженное производство кем-то разумным было организовано. Так же, как сложные и разумные вещи, созданные людьми, свидетельствуют о своих конструкторах и проектировщиках все населяющие Землю существа, каждая из которых намного сложнее любой машины, сделанной людьми, напоминают об их создателе, великом Боге, сотворившем Вселенную.
В мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с проживающим в Австралии живым плюшевым медвежонком. Я имею в виду маленького сумчатого медведя-коала. А затем мы поговорим о красоте природы. Здравствуй, медвежонок! Как поживаешь? Почему на дереве сидишь? О чем мечтаешь?
Здравствуй, здравствуй. На деревьях я всегда обитаю. Ночью двигаюсь, а днем сплю или сижу и мечтаю.
Понятно. Медвежонок, а ты...
А я совсем не медвежонок. Я ведь уже взрослый, не ребенок.
Ты взрослый медведь?
Да.
А почему же ты такой маленький?
А потому что я... Такой маленький и есть. Я ведь не простой, а сумчатый.
Сумчатый?
Да, я маленький сумчатый медведь-коала.
А, ты сумчатый медведь-коала. Теперь я знаю, кто ты. Сумчатым тебя называют, потому что у тебя есть сумка, как у кенгуру.
Верно. И так же, как кенгуру, мы, сумчатые медведи-коала, проживаем только в Австралии.
Понятно. Сумчатый медведь, не мог бы ты, пока сидишь на дереве и ничего не делаешь, рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни?
Ну что же... Можно рассказать. С чего же мне рассказ начать?
Скажи вначале несколько слов о своей внешности, чтобы наши слушатели могли тебя себе представить.
Хорошо. Мы медведи-коала роста небольшого.
Твой рост, наверное, сантиметров...
Сантиметров 75.
75?
Да.
А весишь ты сколько?
Вешу я всего 12 килограмм.
Ясно. Шкурка у тебя, коала, толстая, мягкая, серебристо-бурая.
Да, а на грудке белая.
Уши твои большие, круглые, как у игрушечного медведя. Вообще, выглядишь ты, как симпатичный игрушечный медведь, только живой.
Верно. Разница лишь в том, что у игрушечного медведя нет таких острых когтей, как у меня.
Что правда, то правда. Когти твои тебе, наверное, помогают по деревьям лазить?
Это точно. Я ведь, как я уже сказал, на деревьях в основном живу. Иногда днями на одном и том же дереве сижу, вниз не схожу.
Ты, я вижу, зверек цепкий. Своими лапками с когтями крепко за ствол держишься.
Да, хватка цепкая у меня. Благодарение Богу, он меня крепкими и острыми когтями снабдил. Потому что он предвидел, что я на деревьях буду жить.
Согласна. А теперь расскажи, пожалуйста, про сумку. Зачем вам, сумчатым медведям, сумка?
А вот зачем. Сумчатая медведица в своей сумке... Она у нее как карман на животе.
Как карман на животе?
Да. Она медвежонка своего носит в ней до 7-месячного возраста.
Ах, вот оно что. Теперь ясно.
Да. а потом ребенок забирается на спину своей мамы и ездит на ней верхом еще месяцев 5-6.
Интересно.
Коала-мама часто держит своего медвежонка в объятиях, в особенности, когда он спит.
Да что ты?
Да.
Скажи, а почему вас, сумчатых медведей, зовут коала? Что это имя означает?
На языке австралийских туземцев коала означает «не пить».
Коала означает «не пить»? Странное имя. Разве ты никогда воды не пьешь?
Почти никогда. Я ведь листьями эвкалиптового дерева питаюсь.
Ну и что?
И соком листьев эвкалипта я жажду утоляю.
Ах, вот в чем дело. Теперь понятно.
Теперь понятно, почему меня зовут Коала? Воды, как правило, не пью, но листьев ем немало.
Коала, ты сказал, что ты ешь только листья эвкалиптовых деревьев?
Да, только листья эвкалиптов. Этих деревьев у нас в Австралии много растет.
Слушай, а ведь я, кажется, читала, что листья эвкалиптов ядовитые.
Листья эвкалиптов? Для кого ядовитые, а для кого и нет.
То есть как?
А так, содержат они, конечно, синильную кислоту.
Так это же очень опасный яд.
Для других животных и для вас, людей, опасный яд. А для меня вовсе не опасный.
Да что ты?
Да, а я только эвкалиптовыми листьями и питаюсь.
Ничего себе! Я слышала, что поев эвкалиптовых листьев, бараны мрут.
А я наоборот, без этих листьев жить не могу. Каждый день больше килограмма эвкалиптовых листьев съедаю.
Надо же! Каждый день съедаешь больше килограмма отравы.
Не отравы, а очень вкусных листьев. Я даже, когда очень голодный, никакой другой пищи есть не стану, кроме листьев эвкалипта.
Интересный ты зверь, сумчатый медведь. Не мог бы ты нам раскрыть свой секрет? Почему ты эвкалиптовыми листьями не отравляешься, а наоборот от них поправляешься?
Дело в том, что мой творец снабдил меня особой системой пищеварения.
Ах, вот как!
Да, секрет в моем животе. У меня там есть особая длинная слепая кишка, длиной почти 2,5 метра.
Ого! Твоя слепая кишка, то есть аппендикс, длиной 2,5 метра?
Да, а главное, что в этой длинной слепой кишке находятся специальные бактерии, которые помогают мне мою пищу переваривать.
Вот оно что! Интересно!
Да, моя пищеварительная система рассчитана как раз на переваривание листьев эвкалипта. Никакую другую листву я есть не могу.
Значит, ты приспособлен лишь к питанию листьями эвкалиптов?
Верно. Другие звери этих листьев не едят, а я ем. И, если хочешь знать, другие звери нас, сумчатых медведей, не едят.
Вот как? Хищники вас не трогают?
Нет.
Возможно, потому что ваше мясо чересчур пропитано соками эвкалипта?
Да, возможно. Но только среди животных врагов у меня нет.
Так вот почему ты такой спокойный и медлительный.
А зачем спешить и нервничать? Спасаться бегством мне ни от кого не надо. Сижу себе на дереве и мечтаю.
Ишь ты, как устроился. Там же на дереве и пища твоя у тебя под рукой, то есть я имею в виду под лапой.
Конечно. Я на дереве сижу, тут же пищу нахожу. Листочков-то эвкалиптовых кругом много.
Да, хорошо ты, медведь-коала, к жизни приспособился.
И это мой творец создал меня таким приспособленным.
Верно.
Как ты думаешь, могли бы мы, сумчатые медведи, так хорошо приспособиться к жизни постепенно?
Приспособиться к жизни постепенно?
Да, постепенно, на протяжении сотен тысяч лет, как тому учат сторонники теории эволюции.
В этом случае вы должны были бы постепенно приспособиться к той пище, которую теперь едите.
Правильно. А едим мы, медведи-коала, только одну пищу – свежие листья эвкалиптов.
А свежие листья эвкалиптов – пища ядовитая, вредная для остальных животных.
Да. Могла ли наша пищеварительная система на протяжении многих веков приспособиться именно к этой ядовитой пище?
Интересно. Как же вы могли бы питаться ядовитыми листьями эвкалипта в тот период, когда ваша пищеварительная система еще не полностью приспособилась к перевариванию этих листьев?
Да, это важный вопрос. Если бы мы, коала, начали питаться листьями эвкалипта прежде, чем в процессе эволюции приобрели нашу специальную длинную слепую кишку...
Вы бы умерли от несварения желудка. Вы бы отравились эвкалиптовыми листьями.
Верно. Мы, сумчатые медведи, в этом случае давно вымерли бы, исчезли с лица земли. Чтобы есть эвкалиптовые листья, мы должны были иметь нашу пищеварительную систему в уже готовом и законченном виде, в таком виде, в каком она у нас сейчас имеется.
Верно. А если предположить, что вы, коала, много лет назад питались другой пищей, тогда что заставило вашу пищеварительную систему приспособиться к перевариванию листьев эвкалиптов?
Да, если бы мы другой пищей питались, как другие звери, зачем нам нужны были бы эти ядовитые эвкалипты?
В том-то и дело, что все это невозможно объяснить с точки зрения теории эволюции.
Притом, согласно теории эволюции, эвкалиптовые деревья тоже появились на свет не сразу, а постепенно, в результате случайных совпадений.
Да, трудно поверить и в то, что способность усваивать ядовитые листья эвкалиптов и инстинкт питаться этими листьями выработались у вас как раз в тот момент, когда в процессе эволюции появились на свет эвкалиптовые деревья.
Согласно эволюционной теории, все живое в природе изменялось и развивалось в результате мутаций, случайных отклонений от нормы.
Я знаю и удивляюсь, как можно верить в то, что вы, коала, и эвкалипты появились на свет в одном и том же месте и в одно и то же время. Просто в результате случайных совпадений.
Верно. А ведь без эвкалиптов я не могу жить.
Да, только разумный творец, который запланировал, что вы, медведи и коала, будете питаться лишь листьями эвкалиптов, мог сделать вас приспособленными именно к этой пище.
И поселить нас там, где эвкалипты растут.
Верно. Большое спасибо тебе, сумчатый медведь-коала, за интересную беседу.
Пожалуйста.
А теперь настало время отправляться мне домой, и приходится прощаться нам с тобой.
Ну что ж, до свидания.
До свидания, коала. Всего хорошего.
Счастливо.
Дорогие друзья, у вас в раннем детстве был игрушечный плюшевый медведь? У меня был. И я помню, плюшевый медвежонок был одной из моих самых любимых игрушек. Вообще, многие дети любят своих плюшевых мишек. Гладят их, играют с ними. А иногда кое-кому из детей даже хочется, чтобы их плюшевые медведи ожили. Однако владельцы плюшевых медвежат убеждаются, что, к сожалению, это невозможно. Плюшевый медведь никак не может превратиться в живого. такого как маленький медведь Коала, о котором мы сегодня слышали. Правда, существуют двигающиеся механические игрушки. Существуют и очень сложные, используемые для разных представлений, так сказать, действующие модели зверей, которые управляются с помощью электроники. Они выглядят и двигаются почти как настоящие звери. Но они не живые. Многие из вас, наверное, слыхали о роботах, очень сложных творениях человека. Однако и они не могут сравниться по сложности с живыми существами. Да, искусственно создать, сконструировать живое существо людям не под силу. Мы знаем, что для создания различных сложных машин и механизмов требуется разум конструкторов и инженеров. Но правильно ли предполагать, что никакого разума не потребовалось для создания животных, каждая из которых намного сложнее любой машины, изобретенной людьми? Очень трудно поверить, что все живые существа появились на свет в результате случайных совпадений, как тому учит теория эволюции. Не напоминает ли нам живая природа о своем разумном Творце? Продолжаем передачу «В мире природы».
Все любят маленьких сумчатых медведей коала. Ведь коала – зверьки очень симпатичные. И многие другие животные также вызывают у нас, людей, симпатию и радуют своей красотой. Нас восхищает грациозность ланей и оленей, красота шуб пушных зверей, стройность коней, изящество оперения разнообразных птиц, живописность окраски рыб, расцветки бабочек. Это представители животного мира. А сколько красоты в мире растений, сколько разнообразия, могучие дубы и эвкалипты, изящные березки, пушистые ели, стройные сосны, тополя, пальмы, плакучие ивы, развесистые клены, каштаны, кедры, не перечислить всех прекрасных растений, радующих глаз, деревьев, кустарников, трав, а цветы, сколько в них поэзии и очарования. Как ни красивы созданные людьми шедевры искусства, картины, фрески, скульптуры, как ни величественны возведенные ими строения, храмы, дворцы, замки, природа еще красивее, еще величественнее. Как ни восхищают путешественников красивые города, больше восхищения вызывают красоты природы, прекрасные пейзажи. Горы, моря, водопады, бескрайние равнины, леса, широкие реки — вот что всегда восхищало человека, наполняло его душу радостью и умиротворением. Прекрасны облака, плывущие по голубому небу, прекрасен золотой закат, прекрасна картина ночного неба, усеянного сверкающими звездами. Природа всегда вдохновляла художников. Они постоянно учились у нее, старались ей подражать. Искусство стремилось и стремится передать красоту природы, красоту форм, красоту цветовых сочетаний, увиденных в природе. В декоративном искусстве с древнейших времен узоры, орнаменты составляются из стилизованных изображений цветов, листьев, ветвей, птиц и животных. Живопись, скульптура также всегда по-своему изображает природу. Архитекторы в своем творчестве также вдохновляются природой, стараются согласовать свои сооружения с природой, вписать их в окружающий пейзаж. В литературе мы находим прекрасные описания природы. Красота природы неизменно вдохновляет писателей, поэтов. Красота природы. Трудно ли создать красоту? Нечто прекрасное и совершенное. Да, очень трудно. Недаром мы считаем гениями великих зодчих, скульпторов и живописцев, творения которых действительно прекрасны. Красота в каждом подлинном произведении искусства — это согласованность и в то же время разнообразие всех его частей. Это прекрасное гармоничное сочетание цветов, линий, форм. Красота — это своего рода сложный порядок, присутствующий в произведении искусства. Мы восхваляем великих творцов искусства, их талант и их мудрость. Но ведь они лишь учились у природы. А кто создал красоту природы? Неужели для этого не потребовалось чьей-то мудрости? Считается, что красота — это своего рода сложный порядок. Но нечто сложное, прекрасное не может быть создано без участия разума. Кто же создал природу? Не тот ли великий художник и архитектор, о котором в Библии, в книге «Экклезиаст» сказано «Все соделал он прекрасным в свое время». И красота природы, созданная Творцом, напоминает нам о той внутренней духовной красоте, которую Создатель хочет видеть в нас.
В мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с медоносной пчелой-инструктором. Пчела-инструктор расскажет о том, как она объясняет другим пчелам, куда лететь за нектаром. А затем мы попытаемся ответить на вопрос, существуют ли в природе какие-либо доказательства всемирного потопа, описанного в Библии. Дорогие друзья, в одной из наших программ мы уже передавали интервью с медоносной пчелой. Это была пчела, сборщица сладкого цветочного сока, нектара, из которого делается мед. А сегодня вы услышите беседу с другой пчелой, которая сообщает ей, где нектар лучше всего собирать. Добрый день, пчела. Как дела?
Здравствуй, девочка. Я здесь цветы нашла.
Ты говоришь, пчела, цветы нашла? Наверное, ты здесь летаешь, цветы опыляешь, нектар и пыльцу собираешь?
Нет, я сама не собираю. Я лишь цветы ищу, выясняю.
Что выясняешь?
Где подходящие цветы растут, в которых пчелы-сборщицы нектар найдут.
Ах, вот в чем дело. Ты ищешь цветы, в которых можно найти много нектара?
Конечно. А иначе лететь собирать не стоит.
Ага. Но ты говоришь, сама ты нектар не собираешь?
Нет. Я только на поиски летаю. Нахожу подходящие цветы, беру пробу нектара и лечу в улей. Другим пчелам сообщаю, где эти цветы растут.
Вот оно что.
Да, чтобы пчелы-сборщицы летели наверняка, а не наугад. Чтобы время и силы зря не тратили на поиски нектара. Ведь цветов много разных. Но нектар они выделяют только в течение 2-3 часов в день.
Понятно. Интересно, как у вас, у пчел, все разумно организовано.
Да, а как же? Наш Создатель научил нас так действовать.
Согласна. Ну вот вопрос. Скажи, пчела, а как ты другим пчелам о местонахождении нужных вам цветов сообщаешь? На каком языке им об этом рассказываешь?
На каком языке? На языке пчел.
На языке пчел? Расскажи мне, пожалуйста, пчела, об этом вашем пчелином языке.
Наш язык — это язык жестов, язык телодвижений.
Правда?
Да.
Интересно, как это ты с помощью телодвижений другим пчелам о местонахождении цветов рассказываешь?
А вот как, разыскав нужные цветы, я возвращаюсь в улей и сажусь на соты. Вокруг меня другие пчелы собираются, смотрят внимательно, что я им буду показывать.
И что ты им показываешь?
Сначала я своим хоботком даю им нектар попробовать, который я нашла.
Ага, значит, пробы найденного нектара раздаешь?
Да, и даю понюхать принесенную мной на лапках цветочную пыльцу.
А потом?
А потом я стараюсь пчелам-сборщицам объяснить, где я принесенный мной нектар и пыльцу нашла.
И как же ты им это объясняешь?
С помощью особых движений, которые я делать начинаю.
И другие пчелы за твоими движениями следят?
Конечно.
Какие же ты, пчела, особые движения делаешь?
А вот какие. Если нужные нам цветы с нектаром близко от улья находятся, я по кругу ходить начинаю.
По кругу ходишь?
Да, а пчелы-сборщицы вокруг меня стоят и понимают, в чем дело.
Понимают, что если ты перед ними по кругу ходишь, значит, подходящие цветы с нектаром ты нашла неподалеку от улья?
Верно. Значит, их найти легко. Лететь не надо далеко. Пчелы могут просто вылететь из улья, вокруг немного полетать и быстро нужные цветы узнать.
Хорошо. А если цветы с нектаром ты обнаружила далеко от улья, и найти их не так просто?
Тогда я пчелам-сборщицам другие знаки подаю, другие телодвижения показываю.
Какие?
Если нужные цветы далеко, я тогда перед пчелами хожу не по кругу, а вроде бы по восьмерке.
По восьмерке?
Да. И в самой середине восьмерки я своим брюшком трясу. Или, можно сказать, виляю. Но быстро-быстро я как бы дрожу всем телом, вибрирую. Вот смотри.
Интересно. И что эти колебания твоего брюшка означают?
Я с помощью этих колебаний расстояние до нужных цветов показываю и направление полета указываю.
Потрясающе! Как же это получается?
А так, чем больше колебаний, тем больше расстояние до нужных цветов, и тем дальше пчелам-сборщицам до них лететь надо.
Ясно. Значит, по количеству колебаний твоего брюшка пчелы-сборщицы определяют расстояние до цветов с нектаром?
Ну, конечно.
Понятно. А как ты сообщаешь им направление полета?
А вот как. Если я, когда брюшком виляю, двигаюсь прямо вверх по сотам, значит, лететь за нектаром нужно по направлению к солнцу.
Интересно.
Да. А если я, когда вибрирую, двигаюсь вниз по сотам, значит, пчелам-сборщицам нужно лететь за нектаром в противоположном направлении, то есть от солнца.
Отлично.
Да. Такие я им инструкции даю. Ну, а когда я трясусь и двигаюсь в направлении, скажем, под углом 30 градусов влево от вертикали.
Значит, пчелам нужно лететь под углом 30 градусов по отношению к солнцу?
Совершенно верно. Я двигалась под углом 30 градусов влево от вертикали, а им нужно держать курс на 30 градусов влево от солнца.
Понятно. Значит, наклон твоего движения по отношению к вертикали показывает пчелам, каков должен быть угол их полета по отношению к солнцу?
Правильно, правильно. Так вот они и ориентируются.
Скажи, пчела-инструктор, А что вы делаете в пасмурную погоду, когда солнце за облаками скрылось? Вы тогда полетов не совершаете?
Почему? Совершаем. Без работы мы сидеть не любим.
А как же вы ориентируетесь? Ведь тогда солнце-то за облаками не видно.
А у нас у пчел глаза по-особому устроены. Не так, как у вас, людей. Мы можем определить положение солнца и в пасмурную погоду.
Как это?
А дело в том, что каждый сегмент сложного глаза пчелы представляет собой состоящую из 8 частей рассеивающую призму.
Ну и что?
И поэтому глаза наши пчелиные видят поляризацию идущего от неба света.
Поляризацию света?
Да. Вы, люди, это явление своим невооруженным глазом не воспринимаете.
А вы, пчелы, видите поляризацию света и поэтому можете определить положение солнца и в пасмурную погоду?
Ну да, поэтому мы и в пасмурную погоду можем по солнцу ориентироваться.
Здорово!
Да, такие особые глаза дал нам наш Создатель.
Потому что он знал, что вам, пчелам, всегда будет нужно в полете по солнцу ориентироваться.
Верно. И Творец наш научил нас пользоваться языком жестов и языком движений.
Чтобы вы могли сообщать друг другу, куда за нектаром лететь?
Да, чтобы мы могли сообщать о направлении полета и о расстоянии до нужных нам цветов с нектаром. В особенности нам, пчелам, важно знать расстояние. Важно знать длительность предстоящего полета.
Почему?
Потому что мы в зависимости от этого пищей в улье запасаемся.
Запасаетесь пищей в зависимости от длительности полета?
Да, сладкой пищей, нектаром или медом в улье хранящимся. Заливаем его себе в брюшко, и тогда только вылетаем.
А иначе сил не будет лететь?
Конечно, ведь во время полета мы много энергии тратим.
Значит, перед полетом запасаетесь пищей, как самолет горючим?
Да, похоже на то. И чем длиннее полет, тем больше нам требуется пищи, нашего горючего.
Понятно.
И если пчеле лететь до цветов 20 минут, а возьмет она с собой пищи лишь на 5 минут полета, последствия будут гибельными. У пчелы иссякнет, так сказать, запас горючего. И она, не долетев до цветов с нектаром, сделает вынужденную посадку и умрет.
Печально. Лучше пчелам брать с собой пищи с запасом?
Нет, брать с запасом расточительно.
Почему?
Во-первых, если каждая пчела будет брать с собой в полет больше пищи, чем необходимо, это чересчур сократит запас меда в улье.
Верно.
Во-вторых, если у пчелы брюшко уже наполнено запасом меда, она не сможет много добычи собрать и принести в брюшке с собой в улей.
Тоже верно.
Вот поэтому пчелы-сборщицы берут с собой в полет лишь столько пищи, сколько требуется, чтобы долететь до цветов с нектаром.
Ага, теперь я понимаю, почему пчелы перед полетом должны точно знать расстояние до цветов.
Да, чтобы взять с собой именно столько пищи, сколько необходимо. А иначе они рискуют своей жизнью. Да, чтобы взять с собой именно столько пищи, сколько необходимо. А иначе они рискуют своей жизнью. Они погибнут, если возьмут чересчур мало.
Значит, они всецело полагаются на твое сообщение, пчела-инструктор?
Да, и поэтому мое сообщение должно быть точным.
Как все у вас, у пчел, точно рассчитано?
А как же, иначе мы не могли бы существовать.
Что правда, то правда.
Как ты думаешь, могли ли бы мы, пчелы, приобрести все свои навыки постепенно, на протяжении многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции?
Серьезный вопрос.
Да. Могли ли бы мы, например, постепенно приобрести навык собирать нектар и делать из него мед? Или постепенно научиться пчелиному языку, с помощью которого мы передаем такую важную для нас информацию?
Я думаю, это невозможно. Что бы вы делали тогда, когда еще не научились как следует своему языку?
В том-то и дело. Пчелы не знали бы точно, куда лететь. Они гибли бы в пути, не имея необходимого запаса меда на дорогу. Или наоборот, имея слишком большой запас, они не смогли бы приносить в улей достаточное количество нектара.
Да, теория эволюции – это теория случайных совпадений. Но там, где требуется точность, не может быть места для случайности.
Верно. Жизнь пчелиного улья очень точно и сложно организована. Эта точность и организованность не могла возникнуть сама по себе в результате случая. И мы, пчелы, тоже, конечно, не могли сами себя организовать. Не могли сами и научиться нашему пчелиному языку. У нас ведь разума для этого недостаточно.
Да, я понимаю. В своих действиях вы руководствуетесь инстинктами, заложенными у вас от рождения.
И эти разумные инстинкты, которыми мы обладаем, и разумно организованная жизнь нашего улья свидетельствуют о нашем разумном создателе.
Совершенно верно. Большое спасибо тебе, дорогая пчела, за то, что ты мне сегодня рассказала. Я узнала много интересного.
Пожалуйста. Ну, мне пора лететь. Нужно сообщить нашим пчелам, какие хорошие цветы я здесь нашла. Со сладким, душистым нектаром.
Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Хорошо, пчела-инструктор. До свидания. Счастливого пути.
Будь здорова, желаю удачи.
Продолжаем передачу «В мире природы». Был ли великий потоп, описанный в Библии, реальностью? Существуют ли в природе какие-либо доказательства этой всемирной катастрофы? На эти вопросы мы решили попытаться ответить в нашей сегодняшней программе.
Многие факты очень легко объяснить, если согласиться с тем, что был когда-то всемирный потоп. В противном случае объяснение им найти невозможно. Некоторые ученые полагают, что потоп быстро совершил огромную работу, на которую без него ушло бы гораздо больше времени. Формирование многих окаменелостей очень трудно объяснить, если отрицать реальность потопа. Но ведь такие останки существуют и в некоторых местах в огромном количестве. На итальянском острове Сицилия, к примеру, находится огромное количество останков костей гиппопотамов. Огромные залежи костей млекопитающих в американских скалистых горах, динозавров на черных холмах, в скалистых горах, пустыне Гоби и так далее. Что еще, если не потоп, могло загнать множество животных сразу на небольшое пространство? С подъемом воды они перебирались все выше, пока не сбились в кучи на вершинах холмов. Все вместе были они затем смыты настигшими их водами, и кости их оказались в отложениях. Описывая отложения в Центральной Германии, палеонтолог Невел говорит: «В них было найдено более 6000 останков позвоночных животных, и бесчетно насекомых, моллюсков и растений. Спрессованные останки мягких тканей этих животных сохранили детали клеточной структуры, а некоторые даже изменили, хоть и немного, свой химический состав. Автор говорит затем, что перья, волосы, чешуя, даже содержимое желудков хорошо сохранилось. Животные, безусловно, были в одно мгновение накрыты большой волной. Как иначе объяснить сохранность их останков и то давление, под которым они оказались? В нормальных условиях их тела просто бы разложились. И как объяснить то, что во многих местах кости и морских, и сухопутных животных найдены вперемешку? Многое трудно объяснить, если не верить, что во времена Ноя был всемирный потоп. В некоторых местах геологи находят превратившиеся в уголь деревья, которые то лежат горизонтально, то стоят вертикально, иногда даже перевернутыми, пронизывая один за другим несколько пластов грунта, то они наклонены. Но если считать такое явление следствием потопа, все объяснится очень легко. Быстрый поток воды нес стволы деревьев, затем либо положил их, либо поставил, а сверху начали скапливаться наносы. Совершенно ясно, что для их формирования в обычных условиях не хватило бы ни тысяч, ни даже миллионов лет. Высота стволов порой превышает 25 метров, к тому же и концы их частенько заходят друг на друга, так что получается очень большая глубина. Если бы стволы не занесло очень быстро отложениями, которые принес потоп, они бы упали и сгнили. Да и давление, которое превратило их в уголь, не было бы тоже. Роберт Уайтлоу, профессор машиностроения и ядерной техники Политехнического института в Виргинии в Америке, проанализировал 15 тысяч дат, которые были установлены радиоуглеродным методом. Он нашел, что период между 4000 и 3500 годом до Рождества Христова представляет собой как бы мертвую зону. Очень мало останков людей, животных, деревьев относится к этому промежутку времени. Затем идет постепенный рост, и количество находок, которые относятся к первым векам нашей эры, сравнимо с количеством находок, относящихся к допотопным временам. Это относится к людям и животным. С деревьями положение другое. Тоже разрыв и тоже последующий подъем, но количество деревьев на Земле никогда уже не сравнялось с прежним допотопным. Это ясно указывает на то, что во времена, когда, согласно Библии и другим источникам, произошел всемирный потоп, на Земле действительно случилась какая-то катастрофа. Логика подсказывает, что потоп смыл подавляющее большинство наземных живых существ. Поэтому радиоуглеродное датирование не показывает, что какие-либо останки относились к этому периоду. Да и в последующие времена тоже мало чему было сохраняться, до тех пор, пока все живое на Земле не увеличилось снова в численности, как в допотопные времена. Согласно Библии, до потопа дождей на Земле не было, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Уточнений по поводу этого высказывания библейский текст не содержит, но можно предположить, что в те далекие времена атмосферные условия на Земле сильно отличались от нынешних. В воздухе было больше водяных паров. Это, безусловно, сильно сказывалось на климате. Атмосфера на Земле была похожа на оранжерейную. Влажный воздух пропускал солнечные лучи, но не давал теплу уходить от поверхности Земли. Это как раз подтверждает мнение тех ученых, которые говорят, что когда-то климат на Земле был теплее, затем он внезапно изменился. Вот откуда взялось такое огромное количество воды, затопившее поверхность Земли. Вот почему в арктических районах ученые находят следы тропических растений и животных. Мгновенная смерть сибирских мамонтов и других тамошних животных тоже может быть объяснена именно этой климатической переменой.